Сегодня я предлагаю нам поговорить о том, с кем ведет борьбу воинство небесное. То есть у каждой армии есть свой враг, с которым она воюет и против которого эта армия защищает в нашей земной жизни это свою страну, свое государство, а в Божьем формате это Царство Небесное. То есть Царство Небесное защищает воинство небесное. И защищает оно от лукавого, от дьявола. И сегодня я предлагаю нам поговорить именно о лукавом, о том, как он влияет на нас и как избавиться от этого влияния, как победить лукавого. Несмотря на то, что мы живем здесь на земле, и, ну, кажется, его сила и наша сила, они несравнимы, потому что, ну, кто мы, маленькие люди, а лукавый это Божий враг и наш враг. Но мы должны понимать, что он уже побежден. Он побежден Христом, он побежден на Голгофе. И мы должны, осознавая это, пользоваться результатами этой победы, но при этом осознавать, что очень опасно здесь надеяться на себя, только на себя. Очень опасно недооценивать лукавого. Ну и когда мы находимся в каких-то ситуациях, когда мы чувствуем его действия, нужно обязательно обращаться к Богу за помощью. И воинство небесное, оно может нас избавить от лукавого. Сам Господь нас избавляет от лукавого. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Так заканчивается самая известная и самая эталонная, я бы так сказал, молитва, которую Христос произнес тогда, когда учил апостолов молиться. Они обращались к нему: «Научи нас молиться». И он произнес эту молитву, которая заканчивалась: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Если мы прочитаем послание Иакова, 1 глава, 13 стих, то там сказано так: «В искушении не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». И вот если мы эти два отрывка Священного Писания поставим в параллель, то возникает такой вопрос: а нет ли здесь противоречия? Нет ли противоречия в этих словах? Не введи в искушение, а здесь говорится: Бог сам никого не искушает. Но знаете, если внимательно изучить то, что сказано в Евангелии от Матфея, там не сказано о том, что Бог искушает, но Бог допускает искушение, может допускать искушение. То есть сам Бог не действует, но Он может дать право действовать лукавому для того, чтобы нас испытать. И поэтому в этой молитве, в молитве Отче наш, мы просим не ввести нас в искушение, не допустить для нас искушения, но избавить от лукавого. Ясно, видите, искушение и лукавый это понятия взаимосвязаны. Именно лукавый является источником искушения. И Господь использует иногда лукавого, допуская в нашей жизни искушения, для того, чтобы нас испытать, закалить, ну или проверить, как мы, насколько крепка наша вера, насколько мы готовы служить ему, при каких условиях мы ему служим. Вот здесь сразу вспоминается история Иова. История Иова, она очень ярко показывает, какие в некоторые моменты могут быть отношения между Богом и лукавым. Иногда даже удивляешься, как так мы воспринимаем дьявола как врага, как того, кто является самым опасным, самым ненавидящим человечество существом, а в истории Иова мы видим, что Бог с ним общается. И не только общается, но и использует его. Даже так, в книге Иова говорится о том, что сам Бог показывает дьяволу своего героя Иова и показывает то, каким он является, насколько Иов праведен. И вот этот момент, он, с одной стороны, может казаться странным. Как же так? Неужели между Богом и лукавым может быть такое общение? Как? Неужели можно так общаться с врагом? Но здесь важен не формат общения, а важна сама идея. Бог показывает лукавому, что его дети здесь на земле праведны, есть праведные. Понятно, что грех есть на земле, и, кстати, источником греха является сам лукавый, и он все сделал для того, чтобы Адам и Ева согрешили, явившись в формате змея, помните? Но здесь Бог доказывает то, что Иов не такой. Да, Иов грешный человек, но он праведен, и он полностью доверяется Богу. И тогда лукаво ему говорит: разве разве вот это служение является искренним? Разве это служение Иова Богу является бесплатным, так сказать? Совсем нет, по мнению лукавого. Он так себя ведет, потому что он очень много получил. Он богатый, у него большая хорошая семья, у него все условия для того, чтобы быть праведным. Вот если бы у него этого бы не было, вот если бы он был бы бедняком, больным, несчастным человеком, вот тогда мы посмотрели, кто как кому служит. И тогда Бог дает дьяволу карт-бланш. Делай, что хочешь. Только не касайся, сначала не касайся тела Иова. То есть в первом этапе, на первом этапе искушения, этого испытания, Иов сохранил здоровье, но потерял все остальное. То есть он потерял и материальные все свои ресурсы, и детей потерял. То есть он из процветающего человека, из богатого человека, из счастливого человека превращается в человека, который потерял все. Потерял все, что имел, и предстает перед Богом вот так, как он пришел в этот мир, без ничего. И при этом он не начинает роптать, он не начинает какие-то необдуманные слова в отношении Бога произносить. Он принимает это. И тогда Бог говорит лукавому: ну вот, смотри, я не дословно сейчас цитирую историю, я просто пересказываю. Ну тогда лукавый говорит: а ты коснись тела его, вот тогда ты увидишь. Ну, Бог говорит: ну давай, только сохрани ему жизнь. И тогда Иов теряет и здоровье. Он заболевает самой страшной болезнью, которая на сегодняшний день является практически неизлечимой. В то время это была не только болезнь, но эта болезнь воспринималась как проклятие, как наказание за грех. Просто так этой болезни заболевают, считали люди, и на самом деле они во многом были правы, но не в истории Иова. И вот здесь мы видим, что Иов лишается здоровья, дьявол допущен к тому, чтобы его полностью физическое состояние изуродовать. То есть он заболевает проказой. А проказа — это не только болезнь, но это еще и лишение человека человеческого внешнего вида. Человек, фактически будучи живым, начинает гнить, начинает его кожа превращается в одну сплошную рану, которая постоянно болит, которая постоянно находится в таком состоянии, когда ну просто с этим невозможно жить. Постоянный зуд, постоянная вот боль. Ну и, конечно же, он лишается общества, лишается возможности общаться с людьми. И даже жена говорит ему: прокляни Бога и умри. И что происходит? Что происходит дальше с Иовом? Он оставляет за собой право на ответное слово. И это ответное слово такое: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое нет? И в этом, как сказано, не согрешил Иов. Вот это такой яркий пример испытания от лукавого. Вот когда Бог не ввел, а лучше сказать, допустил искушение в жизни Иова, Иов с этим справился. Иов справился с тем искушением, которое допустил в его жизни Иов, Бог в жизни Иова, и он остается верным Богу. Пришли друзья утешать, но когда они пришли утешать Иова, очень быстро они превратились в обвинителей, потому что просто так не бывает, говорили они. Ты скрываешь какой-то грех. Если ты заболел этой болезнью, значит, это не просто так. Нам людям свойственно осуждать. Мы всегда находим причину, за что можно осудить того или иного человека. Вот почему с ним произошло то или иное. Мы заранее знаем, нам кажется, что мы видим насквозь людей. Ну, у нас же есть жизненный опыт, у нас же богатый жизненный опыт. И вот также пришли друзья из тех, кто пришел в первый момент, из тех, кто пришел его утешать и успокаивать, они постепенно превратились по-настоящему в обвинителей и посчитали, что сам Иов лукав, потому что он не готов покаяться в том, что он сделал. Они не знают, что он сделал, но они видят результат. И вот этот результат, он удручающий, он, можно сказать, страшный, ужасный. Но раз есть результат, значит, есть и причина. Как говорим мы, дыма без огня не бывает. Но здесь особый случай. Бог допустил в жизни лукавого, Бог допустил в жизни Иова испытание от лукавого. И Иов прошел эти испытания. Кто-то может сказать, это было очень жестоко. Это было несправедливо и это было неправильно. Нельзя было так тяжело и так жестко наказывать ни за что своего праведника. Но мы не имеем права критиковать Бога. И когда мы начинаем это делать, то мы сами себе создаем неприятности, потому что Бог справедлив, и Его справедливость, она отличается от нашего справедливости, от нашего понимания того, как должно быть. Если Бог это допустил, значит, это так было нужно. Воля Божья благая, угодная, совершенная. И лукавый, он завел грех, да, завел Адама и Еву в грех, и дальше он стал, таким прокурором, который постоянно следит за тем, чтобы греховность человеческая, чтобы она Богом отслеживалась и наказывалась. И у дьявола практически всегда есть основания обвинять. Но было, как нам кажется, было несправедливо по отношению к Иову допускать такие тяжелые испытания. С человеческой точки зрения, несправедливо. Но, кстати, потом Бог ему все вернул. Он прошел испытание с честью, и Бог ему воздал сторицей. Но в нашей жизни, конечно, в нашей жизни таких испытаний не бывает. Почему? Да потому что в первом послании к Коринфянам 10:13 сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушенным сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Силы Иова были, духовные силы Иова, да и физические тоже, они были, ну, с нашей точки зрения, почти безграничны. Нам таких духовных сил, ну, наверное, не дойти до такого уровня. Но и таких испытаний в нашей жизни происходит. Иов – это своего рода такой эталон, эталон праведного человека, ну и вершина, которая проходит через вершину испытаний. Испытания, которые, ну, практически никто из живущих и живших людей и до него, и после, и сейчас не смог бы перенести. Но это специально усиленно, гротескно показано нам, чтобы мы видели, что даже в самые страшные моменты, в самые ужасные перед испытаний Бог остается с человеком. И Иов это понимал. Иов чувствовал ту тяжесть, которая на него свалилась. Чувствовал те ужасные последствия действий дьявола. Но при этом он оставался верным Богу. Вот эта верность Богу, она побеждает. Она побеждает все нападки лукавого. Когда мы следуем за Богом и следуем за Ним шаг за шагом, постоянно, непрестанно, вне зависимости от того, в какие мы попадаем обстоятельства, вне зависимости от того, легко ли нам или нам тяжело. Часто люди, которые обращаются к Богу, им кажется, что вот они пришли к Богу, и у них началась такая белая полоса в жизни. Все хорошо, все замечательно, счастье, я с Богом, у меня нету проблем. Некоторые, ну, такие не очень правильные проповедники говорят о том, вот, придите к Богу, и вы забудете все плохое, что есть в вашей жизни. Вас будет сопровождать только добро, только благословение. Знаете, вот есть такое Евангелие процветания, когда проповедники говорят о том, что поверь Богу, и Он тебя озолотит. Он тебе даст все, что бы ты ни пожелал. Только попроси, только обратись. Это не тот путь, которому нас учит Христос. А это не то, к чему нужно призывать. Призывать нужно к верности Божьей. Быть верным Ему, и Он будет верным по отношению к нам. Он и так верен по отношению к нам. Вопрос в том, насколько мы готовы Ему поверить, Ему довериться. Этого желает Бог. Причем Бог этого желает, чтобы вот это доверие не было связано с теми благодеяниями, которые мы получаем от Бога. Чтобы это не был принцип «ты мне, я тебе». Как часто бывает в человеческих отношениях. «Со мной поступает хорошо», и я поступаю хорошо. Со мной поступает плохо, и я буду поступать плохо. С Богом это не работает. Бог любит, несмотря ни на что. И, кстати, если мы внимательно читаем Священное Писание, то мы можем вспомнить о моменте, когда сам Господь Иисус Христос был искушаем от дьявола. Причем Он в это искушение, в период этого искушения, пришел после очень тяжелого испытания, многодневного поста, в тот момент, когда он был физически не просто слаб, это очень мягко говоря, слаб, он был немощен, он был полностью опустошен, потому что он много дней, 40 дней он постился. Это очень тяжелое испытание. И в этот момент он был максимально уязвим. И в этот момент произошло искушение Иисуса Христа. Дьявол трижды попытался свернуть Христа с того пути, по которому он шел для спасения нас, для спасения человечества. Не получилось. И помните, и пришли ангелы и служили ему. Вот это воинство небесное, воинство ангелов пришло для того, чтобы помочь, поддержать своего Господа. Вот эта забота о Христе, она хорошо иллюстрирует заботу Христа о нас. Бог допускает в нашей жизни искушения, испытания, допускает, но не инициирует, а допускает это для того, чтобы нас испытать, чтобы нас закалить. И вот в первом послании Петра, в 5 главе, в 8 стихе, сказано так: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире». Итак, здесь мы видим, что дьявол есть, и что хоть мы и не видим его физически, но мы видим его деяния, и его самое большое желание нас подловить. Так же, как было с Иовом, когда дьявол напрямую пришел к Богу и стал обвинять Иова, хотя, ну вот с нашей точки зрения, ну, более святого человека, более праведного человека было придумать невозможно. Но дьявол, он находит то, в чем обвинить. А находит он это потому, что мы греховные люди. И даже уверовав в Бога, мы остаемся греховными, живя здесь на земле, и грех продолжает в той или иной степени влиять на нас. Единственный, с кем у дьявола ничего не получилось, это был сам Христос, который был искушен, и вот это искушение, оно не испортило, и никаким образом он, дьявол, не смог противопоставить ничего Христу, и вот та цель, с которой пришел Христос, она Христом была достигнута. Если мы читаем внимательно послание Иова, мы видим, что в какие-то моменты Иов был прямо на грани того, чтобы не свалиться в обвинение Божье, чтобы не попытаться Бога обвинить в том, что с ним произошло. Когда мы видим Христа, у Христа не было даже намека на то, чтобы каким-то образом представить претензии Богу: «Боже, зачем ты меня сюда послал?» Вот самый период слабости, который был у Христа, это просьба. Помните, в молитве в Гефсимании: «Да пройдет чаша, да минует меня чаша сия», говорит Христос. Но в этот же момент продолжает: «Но не моя, а твоя, да будет воля». Это яркий пример того, какой должна быть наша молитва. не обвинительное, а ну, Христос посетовал, что да, ему тяжело, и Бог это видел, Бог Отец, но было понятно, что Христос пришел с определенной целью, и эту цель он должен был этой цели достичь. То, для чего он пришел, он должен был исполнить, а именно принять полностью на себя ответственность за грех человеческий и эту ответственность взять на себя. И приняв эту ответственность, он принял и наказание наше. И таким образом мы сейчас можем обращаться к Богу как люди праведные, хотя мы праведниками по сути не являемся, но Бог вменяет праведность Христа в нашу праведность. То есть мы, не будучи праведниками, видимся Богом, Богу чистыми, потому что Христос победил дьявола, победил лукавого. Но нельзя почивать на лаврах нам, потому что лавры у Христа. Нам же нужно, здесь сказано, трезвитесь и бодрствуйте. Что значит бодрствовать? Помните историю с 10 девами? Когда часть дев, да, надо было встретить жениха, и ожидание было долгим, задремали. Но мы люди тоже, бывают моменты, что у нас заканчиваются силы, да нам просто нужно спать, как физически это требуется человеку. Но как только наступил момент, помните, те девы, у которых было масло, они поправили светильники свои и последовали за женихом. А те, у кого не было запаса масла, не смогли поправить свои светильники и не вошли в праздник жениха. То есть перед ними ворота были закрыты. Вот так же и в нашей жизни должно быть, чтобы мы бодрствовали, а именно вот что символизирует масло. Масло символизирует наше наличие масла, это наличие готовности следовать за Богом в любой момент. В любой момент быть готовыми к тому, что придет Христос, и его встретить. Или готовыми к вознесению, восхищению, да, другой есть термин еще. Восхищению, когда сказано в Священном Писании, что вот в последнее время, в какой-то момент верующие люди будут восхищены. Сначала те, кто уже с Господом, уже ушел к Господу, а потом праведники с земли. И вот это жизнь, когда в любой момент тебя могут призвать, и ты готов, вот это бодрствование. Противник, ваш дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Может ли дьявол поглотить? Нет. Он не может нас поглотить, потому что мы дети Божьи. Но он может нас обвинить. Потому что противник, в данном случае слово используется здесь, оно, это же слово можно перевести как прокурор. Или, другими словами, обвинитель. То есть, потому что ваш обвинитель, ваш прокурор, дьявол, который ходит как рыкающий лев и ищет кого поглотить. То есть, дьявол постоянно следит, чтобы мы где-нибудь не упали, чтобы мы где-нибудь не согрешили. И тогда он в ограниченном режиме, но тогда он получает некоторую власть над нами. И он, тогда, когда мы согрешаем, он может нам испортить жизнь. Он может начать действовать так, как начал действовать в истории Иова. Когда мы даем возможность ему, дьяволу, мы не бодрствуем, мы не выстраиваем вокруг себя такую духовную стену, мы перед дьяволом остаемся беззащитными, потому что мы ведем себя неправедно, ведем себя не так, как этого хочет Бог, и тогда дьявол становится нашим обвинителем. И хотя, по сути, уже суд прошел, уже в расставленной точке над «и», кто праведник, кто грешник, и Христос победил, и наш грех взял на себя, это да, но мы продолжаем жить, и грех, который омыт кровью Христа, он остается сзади, жизнь наша продолжается, и в какой-то момент остается неомытый грех, и вот здесь дьявол подбегает и говорит: «Он, смотри, смотри, вот он там так-то поступил, так-то согрешил». Он хочет, чтобы Бог провоцирует, пытается, по крайней мере, провоцировать Бога на то, чтобы он начал действовать и начал наказывать. Начал мстить человеку за то, что человек поступает неправильно и неправедно. Вот почему Бог иногда допускает искушение под его контролем, не давая дьяволу полный карт-бланш на то, чтобы действовать в полноте, но допускает, чтобы дьявол мог немножко укусить, немножко зацепить. Это не смертельно, но это больно, это неприятно. И это позволяет нам увидеть себя в правильном свете, увидеть себя в том состоянии, в котором мы реально находимся. Увидеть нашу слабость и эту слабость победить. Победить с Богом. И что здесь сказано? Противостойте ему твердой верою. Твердая вера. Что такое вера? Вера – это полное, безоговорочное послушание к Богу, исследование за Богом. Вот что такое твердая вера. И мы часто смотрим на других людей. Часто нам кажется, что вот нам плохо, а другим хорошо. И вот здесь Петр говорит о том, что, зная, что такие же искушения случаются и с вашими братьями в мире. То есть Петр здесь показывает, что Бог не просто для вас лично готовит какие-то испытания, и вот вы, самые несчастные на земле люди, вынуждены это все терпеть. Петр говорит о том, что такие же испытания, такие же страдания проходят все, случаются со всеми, кто перестал бодрствовать, кто не полностью доверился Богу и не до конца ему последовал. И вот что происходит. И противостоять этому можно твердой верою. Как мы, которые здесь сейчас проходим эти испытания, так и те, кто вокруг нас живут, которые тоже встречаются с разного рода испытаниями. И не нужно пытаться посмотреть, вот, а насколько Бог справедлив и насколько Бог им дает, так же, как и мне. И насколько их страдания, испытания сравнимы с моими. Бог знает силу каждого человека. И мы уже говорили о том, что говорил апостол Павел в 1 Коринфянам 10:13, что Бог дозирует. Бог дозирует испытания, которые мы проходим. Он держит их под контролем. Как это неудивительно бы звучало, под контролем были и те испытания, которые проходил Иов. Да, он, казалось бы, потерял все. Потерял все возможности в жизни, все свое имущество. Самых близких людей он потерял, осталась только жена, которая требовала сатисфакции, которая требовала, чтобы он обратился к Богу и похулил Бога, отомстил Богу хоть как-то, хоть чем-то. Но Иов не стал этого делать, а доверился Богу полностью. И вот эта вот попытка дьявола как-то зацепить, как-то принизить праведника Божьего, она оказалась безрезультатной, потому что Иов полностью доверился Богу и был верен до конца. Как противостоять дьяволу? Я не буду подробно сейчас останавливаться. Есть несколько пунктов. Просто вот несколько пунктов мы пробежимся. А дома вы можете еще прочитать те отрывки, которые я сейчас назову. Итак, для того, чтобы противостоять дьяволу, нужно прежде всего стать чадом Божьим, дитем Божьим. Тогда мы получаем некоторую власть, да не некоторую, а мы получаем очень серьезную власть от Бога противостоять тем искушениям и тем испытаниям и тому, кто эти искушения и испытания инициирует. Быть чадом Божьим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, сказано так. А тем, которые приняли Его и верующим во имя Ему, дал власть быть чадами Божьими. Чадами Божьими, то есть детьми. Но здесь сказано, дал власть быть детьми. С точки зрения человеческой, вот это сочетание совсем непонятное. Стать детьми, это... Ну, если, например, богатый человек усыновляет ребенка, он дает имущество, да, может быть, получает. Получает любовь от отца и матери, которые становятся таковыми, да. А здесь он получил власть. То есть фактически усыновленный Богом, он получает власть, получает вот такой высокий статус быть чадом Божьим, потому что чадо Божье, дитё, мы фактически становимся на одну планку со Христом, который является Сыном Божьим, да? Так вот, для того, чтобы стать сыном Божьим и дочкой Божьей, для этого нужно обратиться к Нему, и мы получаем власть. Не просто наименование, но мы получаем полноценный статус. Статус высочайший. И статус недостижимый для лукавого, если мы будем правильно этим статусом пользоваться. И не давать лукавому себя искушать. А это можем мы только праведной, правильной жизнью. И если мы согрешили, сразу обращается к Богу с покаянием. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих, сказано так. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всякую силу вражью, и никто и ничто не повредит вам». Опять власть. Но если то власть – это статус, то здесь власть – это сила, это способность противостоять греху, злу и тем напастям, которые могут нам как-то причинить неприятности. Вот Божья рука, когда мы являемся детьми Божьими, она защищает нас. И мы становимся настолько сильными, что то, что любого другого человека могло бы убить, уничтожить, нам это не причиняет никакого зла. Итак, первый пункт, как противостоять дьяволу, это стать чадом Божьим. Второе, это регулярное чтение Библии. Помните, совсем недавно мы цитировали слова Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». А еще в 118-м псалме, кстати, в 118-м псалме много таких отрывков, просто мы все приводить не будем, придем два. Из 9 и из 11 стиха. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово твое, дабы не грешить перед тобою». Итак, мы видим, что важнейшим элементом духовной жизни должно быть чтение и изучение Слова Божьего. Это наш путеводитель. Это наша инструкция. Вот мы покупаем прибор, да? Мы не знаем, что он из себя представляет, мы не понимаем, как он работает. Мы читаем инструкцию, мы в ней разбираемся и начинаем понимать, как пользоваться этим прибором, не сломав его и получив то, для чего он создан, то есть то ту услугу, которую мы хотим получить, приобретая тот или иной предмет, ту помощь в нашей жизни, да? Вот это должна быть не только инструкция, но это должен быть такой путеводитель, навигатор, который мы... Каждый шаг свой мы должны сверять с ним и следовать за ним всегда, не допуская перерывов. Не так, чтобы мы вот сегодня я иду вот этим путем, а потом я взял для себя маленький тайм-аут и буду заниматься тем, чем я хочу, что для меня интересно. Вот я сейчас тебе, Бог, послужил, а потом я буду служить себе. Вот этого быть не должно. Вот это следование должно быть постоянным и непрестанным, чтобы в сердце был вот этот заложен этот принцип. Следовать за Богом, а следовать за Богом, читая, изучая Священное Писание каждый день. И если чтение Священного Писания – это то, что мы слышим от Бога, то, что хочет сказать нам Бог, то есть еще и третий пункт нашего способа избавиться от лукавого, да. Первый, мы напоминаем, стать чадом Божьему, читать Библию регулярно. А третий момент – это непрестанно молиться. Псалом 5, 4 стих. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». То есть рано утром встаешь и начинаешь день с молитвы. И видите, и буду ожидать. Что буду ожидать? А буду ожидать, что мне Бог скажет. А как я могу узнать то, что Бог мне скажет? Я обращаюсь к Священному Писанию и через него получаю те знания, тот опыт, который позволит мне следовать правильным путем и не сбиться с этого пути. Иоанна 16:24, Евангелие от Иоанна 16:24. «До ныне вы ничего не просили моего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Постоянно и непрестанно просить, получать – это то, что дает нам Бог, дает нам право и привилегию. Право просить и привилегию получать. Получать то, чтобы нас радовало и нас вело бы правильно по жизни. Это третий пункт. И четвертый пункт – это… поддержка друг друга. В книге Экклезиаста, 4 глава, 9-10 стих сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, и другого нет, который бы поднял его». Это… слова, которые подчеркивают важность нахождения кого-то рядом с нами. Ну, например, мы совершаем восхождение, да, на гору, где любой шаг может быть опасным, можно оступиться и сорваться, упасть. Но если мы рядом с кем-то, кто рядом с нами, кто такой же, как и мы, он может нам помочь, нас поддержать, не дать нам упасть, удержать страховочный трос. И таким образом мы, даже если и упадем, то это падение будет лишь ограниченное. То есть, знаете, как вот восхождение происходит, человек сорвался, и какое-то время летит, а потом натягиваются вот эти веревки, которые, тросы, да, которые обматываются восходящие, и другой человек, благодаря тому, что тросы натянулись и не порвались, и он, да, он сорвался вроде бы, но другой человек останавливает своим телом, своим уверенным нахождением на этой горе, то, что он не сорвался, не оступился, он позволяет другому человеку, несмотря на падение, вернуться и продолжить вот это восхождение, потому что есть тот человек, который его поддержал. В то же время с тем, кто поддержал, может тоже произойти, и другой может его поддержать. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Вот это очень важный момент. Недаром Христос создал церковь для того, чтобы верующие люди общались, молились друг о друге и поддерживали друг друга. Для того, чтобы вот этого падения не произошло. И даже если даже если человек сорвался, у него есть шанс удержаться и не упасть дальше и не разбиться. Ну и еще послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Здесь очень тонкий момент. Часто нам хочется не просто увещевать друг друга, а обличать, иногда наказывать. Иногда мы вот это право и вот это повеление используем во вред другому человеку. А здесь подчеркивается, что нужно увещевать друг друга с желанием помочь. И это должно быть взаимно. Один человек помогает другому, другой помогает тому человеку. Вот это взаимная взаимопомощь, которая происходит в сцепке. Когда мы помогаем одному, а другой другому. А часто бывает не так, и это бывает разрушительным. Бывает так, что наше желание не то, чтобы помочь, а у нас возникает желание себя противопоставить. Этого человека унизить через то, что я хочу указать ему на грех. Но когда мы будем вот с таким отношением и с таким настроением, тогда мы не поможем. Тогда мы можем, наоборот, разрушить то, что, то для чего создан этот институт церкви, который создан для того, чтобы поддерживать друг друга. И самое главное, при этом мы избавляемся от опасностей, которые нас окружают, в частности, от опасности искушения лукавого. Лукавый просто здесь не может пройти, потому что он может победить одного, но не может победить другого. И вот эта вот взаимная поддержка друг друга, она делает человека, делает сообщество христиан непобедимым. Итак, давайте еще раз вспомним 4 пункта, 4 принципа, следуя которым мы можем противостоять дьяволу. Стать чадом Божьим, получить власть, власть быть чадом Божьим и власть противостоять злу, противостоять тому, что может нам как-то повредить. Второе. Читать Библию регулярно. Не просто читать, но следовать по пути Божьему, не сходя с него. Непрестанно молиться. Молиться каждый день и молиться так, чтобы наша вот эта вот молитвенная духовная жизнь, она была естественной частью нашего пути, вот чтобы у нас было желание молиться. Не просто, чтобы у нас, вот надо перед едой помолиться, чтобы Бог благословил. Мы эту молитву прочитали, иногда можем даже помолиться, не задумываясь особо над словами, которые мы произносим. Ну, галочку поставили. Вот галочки не должно быть. Все должно быть от души, от сердца. Вот тогда это будет молитва, которую ожидает от нас Бог. И эта молитва нас защитит от происков лукавого. Ну и поддержка друг друга. Взаимная поддержка, чтобы мы могли следовать за Христом, помогая друг другу и давая силы друг друга, делясь силами для того, чтобы следовать за Ним. Ну и последний отрывок, который я хочу сегодня прочитать, вот такой я бы назвал его итоговый отрывок, это описание поколений, разных поколений. Это 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Видите, здесь говорится о познании, познание сущего, познание Бога. Это и отцы, и отроки познали отца, познали сущего от начала, но юноши, они победили лукавого. Я думаю, что здесь эти три результата, они взаимосвязаны, они говорят о том же. Познали лукавого и победили, познание Бога, Отца, и победили лукавого. Это описание того же результата. Познавая Бога, мы побеждаем лукавого. Познавая Христа, обращаясь ко Христу, мы побеждаем того, кто является отцом лжи. Когда мы становимся на сторону правды, когда мы становимся на сторону Бога, мы автоматически становимся победителями лукавого. Надо понимать, последнее скажу, что лукавый побежден. Он уже побежден. Он уже лишен силы. И то, что он пытается что-то делать, как-то нам помешать, это то, на что он уже ни права не имеет, ни сил особых не имеет. Ну, конечно, с нашими силами несравнимо. Это все равно сила лукавого и наша земная сила. Конечно, если вот в прямом столкновении без Бога мы не победим. Но с Богом и с тем, что Бог сделал, а Он уже победил, победил дьявола на кресте, и с осознанием этого мы будем всегда побеждать лукавого. Последний пример хочу такой из жизни привести. Когда закончилась Вторая мировая война, то мы знаем, что эта война закончилась 9 мая, ну, в ночь 9 на 10, с 8 на 9 мая. Вот тогда в Европе еще было 8 мая, а по советскому времени 9, поэтому День Победы празднуется в Европе 8, а у нас 9 мая. Но был подписан пакт, был подписан безоговорочная капитуляция немецких войск. Но еще в течение месяца в разных частях Германии проходили такие мелкие стычки с теми воинскими подразделениями, которые не признали вот то, что было подписано. Они уже не имели оснований, не имели права воевать, потому что они уже были побеждены. Немецкая армия уже была побеждена, но находились те отщепенцы, которые считали, что вот я с этим не согласен, я буду воевать до конца, лучше я погибну здесь, чем сдамся, сдамся врагу. Вот знаете, вот дьявол, он как раз подобен вот этим отщепенцам. Он знает уже, что он побежден, он знает, что уже подписан акт о капитуляции, но он все равно пытается где-то что-то сделать, где-то что-то навредить, где-то что-то укусить. И наша задача не бояться, обращаться к Богу и следовать за Ним, и тогда мы обязательно одержим окончательную и безоговорочную победу в нашей жизни.